Максим Солохин. «Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Основное правило психоанализа». Часть 4. Есть аскетические рекомендации, предназначенные для чистых сердцем, ведь, собственно, чистота сердца не является конечной целью православия. Адам имел чистое сердце, но пал в грех. Православие ищет узреть Бога, что сопряжено уже не с естественной, а со сверхъестественной утвержденностью в добре, когда человек ни в чем и никогда не действует по своей воле, всецело предавшись в волю Божию. Чистота сердца, в конце концов, всего лишь естественное состояние человека. Господь Иисус Христос принес на землю нечто большее, будучи чист и совершенен, как человек. Он говорит о себе: «Не ищу воли моей, но воли, пославшего мя Отца». Он молится перед казнью: «Да мимо идет чаша сия, но да не моя воля будет, а твоя». Не воплощением своим, а смертью своей открывает он нам путь к цели. Итак, цель православия – это не просто возвращение к первозданной чистоте, но нечто большее. Составляя в общем верное понятие о чудовищах, копошащихся в нечистом человеческом сердце, Фрейд занимает в отношении к ним изначально пораженческую позицию. Дело врача-психоаналитика в том, чтобы помочь человеку осознать свои страсти, чтобы помешать ему удовлетворять их контрабандой на пути нервно-психических нарушений. Но врач бессилен очистить человека от страстей. И конечная причина этой слабости в том, что сам создатель психоанализа Зигмунд Фрейд был одержим, в общем, теми же страстями, что и его пациенты, что и каждый нормальный человек в его нынешнем ненормальном падшем состоянии. Психоаналитик не может помочь пациенту одолеть тех сопротивлений, рабом которых он сам же и является. Он не может осознавать как помыслы, не может объективировать то, что вполне созвучно его собственным мыслям. Плотские похоти, тщеславие, самолюбие, подспудная ненависть к самым близким и любимым – это общее место. В глубине, в самой сердцевине страстей, живет куда более могущественная страсть, являющаяся праматерью всего противоестественного в человеке. Эта фундаментальная страсть, неразрывно прилепившаяся к своеволию, роднит человека с родоначальником всякого зла. Это сатанинская гордость. Именно гордость является господствующей страстью, сердцевиной, сверх-я. Гордость – это совсем не то же, что тщеславие или желание показать себя лучше, чем ты есть. Гордость независима от других, она господствует над прочими страстями. Именно гордость является основной страстью в человеке. В конечном итоге именно гордость помешала Фрейду понять, что помыслы приходят к человеку извне, хотя они и возбуждают его собственные страсти. Гордость помешала ему признать, что он находится в плену внешней силы. Впрочем, великим достижением Фрейда было уже и то, что он осознал помыслы как таковые, на что мало способен средний человек. Трудно было требовать от него большего. Те, кто достигли истинного самопознания, свидетельствуют, что сам по себе человек не добр и не зол, он просто ничтожен. Приписывание себе самому того грандиозного потенциала злодейства, которое обнаруживает во мне психоанализ, происходит от нежелания признать, что я являюсь жалким рабом весьма могущественной силы, притом силы враждебной. Нельзя не отметить, что психоаналитическое откровение весьма впечатляет, но это впечатление не вполне трезво. Психоанализ по-своему прав, полагая страсти в человеке неодолимыми. Тоже утверждает и церковь, настойчиво подчеркивая, что очищение от страстей не в человеческих силах, ибо сами эти силы наши порабощены теми же страстями. Когда мы боремся со своими страстями, какую энергию мы можем использовать, кроме энергии тех же страстей? Итак, в православии падший человек выглядит ничуть не красивее, чем в психоанализе. Еще и хуже, потому, подчеркну, уверенность, что помыслы приходят извне, не связано с желанием себя оправдать. Страсти наши. Просто они являются искусственными насаждениями и рычагами в руках падших духов, контролирующих сознание человека. Без помощи свыше мы, как более слабые духовные существа, порабощены дьяволу. Даже сознавая живущее в нас зло, даже искренне желая прилепиться к добру, не умеем противостоять той тонкости и хитрости, с какой враг наш выдает лукавое за благое. Это происходит от отсутствия истинного ведения. В нас же это следствие того контроля над нашим умом, который враг осуществляет через помыслы. Те помыслы, которые он выдает нам за добрые, мы и считаем за добрые. Когда человек пытается бороться с бесом, бес тут же приходит ему на помощь, вкладывая в его ум идеи, как начать борьбу, к чему стремиться, чего опасаться и так далее. По учению отцов, враг далеко превосходит любого человека тонкостью и силой ума. Потому-то главный принцип православной аскетики состоит в том, чтобы не принимать никакие помыслы, ни злые, ни добрые, кажущиеся добрыми. Необходимо полностью признать свое бессилие в различении добра и зла и предать себя волю Божию, принимая только один помысел – молитву. Это очень сильный принцип, делающий человека неуязвимым со стороны бесов. Сила фрейдовской процедуры психоанализа в том, что она ослабляет действие бессознательной цензуры. Когда пациент пассивно осознает все помыслы, не пытаясь различать среди них добрые и злые, дьявол лишается возможности управлять его сознанием привычным способом. Ведь обычно он управляет нами на правах сверх-я, авторитетно указывая нам, на что из того, что приходит в голову, надо обращать внимание, а на что не обращать. Для того, чтобы поддержать авторитет своего цензурного бюро и доказать его необходимость, он посылает нам множество действительно глупых и вредных мыслей. Это стандартный прием манипуляции сознанием. Конечно, если бы все наши помыслы исходили только от лукавого, не было бы нужды ни в какой манипуляции нашим сознанием. Оно бы полностью принадлежало демонам. Но ведь у человека есть и свои собственные помыслы, есть мысли и представления, исходящие из глубин его собственной памяти. Но благодаря действию дьявольской цензуры человек часто отвергает эту правдивую информацию, если она не укладывается в сформированные у него представления о реальности. Когда пациент перестает слушаться подсказок цензуры, у него среди груды демонского мусора время от времени проскальзывает правдивая информация, всплывают давно забытые события, что и является с точки зрения психоанализа действительно важным и интересным. Ведь с точки зрения Фрейда источником болезни является именно забвение. Ему действительно удавалось избавлять своих пациентов от невротических симптомов, заставляя их вспоминать травматические эпизоды прошлого. Но тут есть и слабое место. Психоанализ все-таки вынужден различать помыслы и мысли, ведь он основан на контакте двух людей – врача и пациента, которые обмениваются мыслями о помыслах. Тут есть опасность прельщения. Мысли самого Фрейда не есть ли принятые им помыслы? Фрейдовская концепция бессознательного – не является ли продукцией самого бессознательного? Ответ самоочевиден. Конечно, является. Предложив своим пациентам процедуру, временно расстраивающую привычный для демонов порядок манипуляции сознанием человека, Фрейд не мог не стать объектом усиленной контратаки со стороны демонов. Раз Фрейд попытался стать между человеком и дьяволом, вполне естественно, что дьявол должен был использовать самого Фрейда как инструмент манипуляции. Молитва не требует другого человека. Молитва есть мысль, адресованная тому, кто и сам знает все наши мысли. Чтобы не уклониться с пути, надо следовать только за тем, чтобы не принять ту или иную мысль за ответ от Бога. Мы не способны различить ответ Бога от дьявольской подделки. Пока наше сердце нечисто, молитва для нас – ценна сама по себе, как место, куда мы убегаем от коварства вражеского. Ни откровений, не спецэффектов надо искать от молитвы, но самой молитвы, как точки чистоты в нечистой страстной душе. Потому дело молитвы не требует различать мыслей от помыслов. Во время молитвы равно отвергаются все мысли и все помыслы, отвергаются по праву, так как для верующего человека не должно быть мысли более важной, чем сама молитва. И этот прием расстраивает дьявольскую манипуляцию сознанием гораздо сильнее и эффективнее, привлекая к участию благодать Всевышнего Бога. Чтобы действительно прекратить манипуляцию нашим сознанием, надо осуществлять передачу, отвергая всякие попытки перевести нас на прием, не вслушиваться в помыслы, пытаясь в своих мыслях разгадать их смысл. На этом пути человек неизбежно становится жертвой помыслов. Отцы предлагают иной путь – решительно отвергать всякие мысли и помыслы, внимая одной только молитве. Господь вначале полностью очищает человека, а потом уже открывается ему, блаженный чистое сердце. Прежде достижения чистоты сердца крайне опасно и неразумно по своему рассуждению принимать то или иное событие или мысль за ответ от Бога. Когда Бог захочет ответить, Он делает это с властью, не оставляя места даже для малейших сомнений, не требуя от человека что-либо принимать. Собственно, ответом на молитву является изменение судьбы, а не мысли, приходящие в голову во время молитвы. Итак, бывают помыслы, приходящие к нам извне, от бесов. Бывают помыслы, приходящие изнутри, от естества, желания. Бывают и помыслы свыше, от Бога. Различать их мы, одержимые страстями, не способны. Трезвый аскетический подход заключается в том, чтобы отвергать любые помыслы, кроме помысла, напоминающего нам о том, что надо молиться. Это простая и стройная система в отношении помыслов, куда более последовательные, чем фрейдовский психоанализ. Итак, сходство и различия. И психоанализ, и православие учат нас не принимать помыслы за чистую монету, избегать одержимости помыслом. Но психоанализ учит, не принимая помыслы, стараться объективно осознавать их содержание. А православие учит вообще не уделять никакого внимания помыслам, вытесняя их молитвой, которая постепенно всецело овладевает умом и сердцем, преображая человека в новую тварь, чадо Божие по благодати. В этом преображении есть своя постепенность. На первом этапе человек почти не способен сосредоточиться на молитве сколько-нибудь продолжительное время, как по рассеянности ума, так и по обстоятельствам жизни. А рассеянность жизни – сама по себе тоже не случайно. Мы начинаем молитвенное делание с того, чтобы непрестанно твердить краткую молитву языком, вслух или неслышно, стараясь по мере сил сосредотачивать внимание на произносимых словах. Опыт показывает, что у всех начинающих ум продолжает по большей части пленяться помыслами, которые он привык автоматически принимать. Приходится человеку смириться с тем, что он молится по большей части чисто механически, почти без внимания. Помыслы же имеют целью вовсе прекратить молитвенное дело, ибо это дело, даже в таком неполноценном виде, одним ртом делаемое, невыносимо для бесов. Помыслы убеждают человека прекратить упражнение. Если человек устоит в решимости продолжить молитву, то дьявол вынужден проявить себя более явно, насильственно уводя ум от молитвы, несмотря на твердую решимость человека продолжать это священное дело. Если человек устоит в решимости вновь и вновь возвращаться к молитве, демон постепенно начинает утрачивать власть над его умом. Внимание начинает укрепляться. Тут для человека становится явным, опытным фактом, что обычное рассеянное состояние нашего ума вовсе не естественно, что это вредительское действие извне. Наконец, ум человека вовсе оставляет кружение в помыслах и начинает совершать молитву сам в себе. Как прежде, он лишь прислушивался к молитве, читаемой языком. На этом этапе демон старается отвлечь от молитвы, пытаясь открыть человеку какие-либо тайны или предлагая какие-либо дарования. Если человек вменит это ни во что, продолжая лишь усердно молиться, молитва со временем становится все более искренней, сердечной. Молитва становится плачем. Такая молитва страшна для врага. Борьба переходит на новую стадию. Бесы являются человеку чувственно, в безобразном или, напротив, прекрасном виде, пытаясь поразить ум и отвлечь его от молитвы. Дело же человека состоит в том, чтобы молитву никогда не оставлять, помня, что до тех пор, пока в сердце еще обитают постыдные страсти, он не потребен Богу. Возникает законный вопрос. Психоанализ исследует человека, наблюдая за его помыслами. Как может приводить к самопознанию правильная молитва, если она основана на том, чтобы не уделять никакого внимания помыслам? Не является ли православная аскеза препятствием для самопознания? И можно ли тогда доверять ее рекомендациям? Ответ таков. Молитва несносна для бесов, поскольку исподволь выводит человека из-под законов тварного мира, в котором бесы хотят господствовать. Бесы используют все средства, чтобы прекратить молитву. Невольно теряет человек молитву, вновь и вновь будучи обманут вражьей хитростью. Но чтобы отвлечь от молитвы, он должен наносить удары в слабые места. И чем более упорно человек держится молитвы, тем скорее и эффективнее врагу приходится показывать эти слабые места, обнаруживая скрытые от сознания человека рычаги управления его сознанием. Невольно враг открывает человеку свои секреты, будучи поставлен в безвыходное положение. Невольно познает человек свое ничтожество и свою порабощенность страстям. В невольности всего происходящего и заключается секрет достоверности полученного знания. Самопознание не является конечной целью православия, но является непременным побочным эффектом аскезы. Молитвенный подвиг – это истязание врага. Пытка даже не с целью допроса, но с целью духовного уничтожения. Грязную подноготную раскрывают тут поневоле. А в психоанализе мы сами внимательно вслушиваемся в то, что враг соизволит нам предложить. А предлагает он нам то и в такой мере, в какой ему выгодно. Он вовсе не собирается открывать нам свои действительные тайны, а просто использует наш интерес к нему в своих собственных неведомых нам целях. Потому последствия психоанализа столь далеки от тех благородных задач, которые ставил перед собой Зигмунд Фрейд. История Фрейда – это история врача, пытавшегося средствами науки вступить в противоборство, в незримую войну с нечистой силой. Он был обманут, цинично использован и выброшен за ненадобностью. Теперь то же происходит с другими людьми, идущими по его стопам. Главное, в чем был прав Фрейд, что бессознательная цензура от лукавого. Обычный человек, доверяясь своей цензуре, делает свое сознание доступным манипуляциям со стороны бессознательного, которое уже само решает, чему будет уделять внимание ум, а чему не будет. Психоанализ – это процедура, хотя бы на время ослабляющая действие цензуры. Это, естественно, не нравится бессознательному. Борьба за исполнение основного правила психоанализа, борьба с сопротивлением, не вызывает возражений с религиозной точки зрения. Разве только если вместо слежения за помыслами ум сосредоточит свое внимание на молитве. Это единственная духовная причина для сознательного сопротивления основному правилу психоанализа. Немолящийся ум сопротивляется психоаналитической процедуре только по цензурным соображениям.